Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы говорим о Библии с точки зрения веры и науки и читаем с вами, или глядим, лучше сказать, на книгу Кевина Ван Хузера «Искусство понимания текста» или «Is there a meaning in the text», как в английском оригинале, американский автор. Есть ли в тексте значение? Наверное, уже утомила с этой книгой, но сегодня последний раз мы с ней работаем. Она длинная, местами скучная, но если сквозь нее продираться, очень-очень много интересного. И мы говорили о том, что в тексте каждый может прочитать свое, и о том, как в разные времена или в разных философских моделях это все понималось. А три цитаты, которые Ван Хузер приводит. «Путать невозможность однозначного понимания с невозможностью понимания как такового значит совершать логическую ошибку». Хирш. «Протестовать против постмодернистских прочтений Библии, скорее всего, бесполезно. То есть бесполезно, если те, кто заинтересован в серьезном прочтении Евангелия, не займутся поиском пути определения лучшей эпистемологии». Эпистемология, то есть как мы познаем мир. Райт, знаменитый библеист, много его работ на русский переведено. «Тот, кто верит в определенность смысла, может видеть в разногласии только богословскую ошибку». Фиш. Вот эти три цитаты согласны примерно в одном. У текста могут быть разные значения, но это не значит, что значения нет вообще или что значение абсолютно произвольно. Разные люди понимают текст по-разному, мы не можем им запретить понимать его так, как мы не хотим. Но это не значит, что мы должны отказываться от своего понимания. Ну, красивые общие слова, да, я согласен. А что же предлагает Ван Хузер и с чем я, в принципе, согласен в качестве такой рабочей модели, как понимать Библию нам с вами? И нам с вами это кому? Ну, я буду говорить про нас с Ван Хузером, да, так скромненько. То есть, люди верующие, люди, которые видят в Библии Слово Божие, но и вместе с тем не чужды гуманитарным исследованиям. Понимают, что, в общем, средневековая модель, церковь учит что? Дальше очень краткий список вопросов и ответов, и все, точка. А всему остальному церковь не учит, все остальное вам не нужно. Идите работайте, не задавайте лишних вопросов. Что вот этот подход не работает в 21 веке. Ну, по крайней мере, для нас. Для кого работает на здоровье? Вряд ли такие люди слушают нашу передачу. Для них это все трата времени пустая. Так вот, как он предлагает подходить к библейскому тексту? Он дает очень красиво, называет это тринитарная герменевтика. Ну, тринитарная, троическая, да, то есть христиане привыкли говорить о Святой Троице. Здесь маленькое такое отступление. Вообще, надо сказать, что очень часто в нашем познании окружающего мира, в нашей попытке его описать, структурировать, мы действительно прибегаем к троичным конструкциям. Быстрее, выше, сильнее. Лозунг Олимпиады. Да? А вот в риторике есть правило трех. Пришел, увидел, победил. Когда чего-то три, оно красиво смотрится. А когда два, маловато. Начало и конец, а три есть развитие. Ну, а больше трех уже сложно ухватить, да, четыре, пять и дальше. Уже расползается конструкция, а вот как три ноги, вот я сейчас нахожусь в студии, вокруг меня разные приборы, они все на трех ногах. Устойчивость, минимальная устойчивость.
В природе немало тройственного. Вещества имеют три агрегатных состояния. Причем одну из них, вода, может быть в трех состояниях сразу. Но мы, тем не менее, говорим, что это все вода. В ботанике есть такое понятие, как трилистник.
И, конечно же, здесь идет речь не только о Троице, в смысле Отца, Сына и Святого Духа, но о таких троичных подходах. И в целой книге, ну, невозможно было это показать в наших кратких радиопередачах, Ван Хузер, собственно, это показывал. Во-первых, то, что называют литературные триады, автор, текст, читатель, они едины. Если у нас существует текст, у текста был автор. Не только в том смысле, что автор когда-то написал текст, какой-то человек его перенес на папирус, на пергамент, на бумагу, но и в том смысле, что в тексте присутствует фигура автора, он говорит о себе, он хочет, чтобы мы каким-то образом его воспринимали, у него есть свое видение себя. И читатель, который обращается к тексту, неизбежно должен смотреть на этого автора и стараться все-таки соотносить свое понимание с этой фигурой, хотя, и мы приводили примеры, особенно в прошлый раз, зачастую его понимание идет гораздо дальше. Сам текст об этом говорить уже не буду, но, наконец, и читатель, активный читатель, не потребитель информации, но человек, который старается вникнуть в смысл текста, и только в голове этого читателя и рождается этот смысл. Ну, или не рождается. Дальше. Он говорит о философской триаде «Метафизика, эпистемология, этика». Метафизика, грубо говоря, как устроен мир, эпистемология, как мы его познаем, а этика, как мы в результате начинаем действовать. Я не буду сейчас долго и подробно говорить о философии, но смысл понятен, что недостаточно одной метафизики или чего-то еще, но очень важна при чтении этика. Этика, то есть представление о том, какие действия наши как читателя оправданы, желательны, а какие, наоборот, недопустимы. Это может показаться немножко странным, уж какая этика при чтении, но, тем не менее, это так. Вот мы приводили в прошлый раз пример того, как цитатами из апостола Павла и из Евангелия оправдывалось рабовладение в Соединенных Штатах в XIX веке, а потом другие люди, собственно говоря, отказывались от рабовладения, боролись за его отмену, опираясь на другие цитаты. Кто из них читал Библию более этично, наверное, мне не нужно комментировать. Следующая триада у Ван Хузера. Три ключевых вопроса толкования. Герменевтический реализм, герменевтическая рациональность, герменевтическая ответственность. Попытаюсь очень кратко разъяснить. Герменевтический реализм, мы упоминали его пару передач назад, представление о том, что в тексте есть некоторое значение, которое мы можем раскопать с помощью современной методологии. Одно представление, которое было как будто отброшено в эпоху постмодернизма, деконструктивизма и так далее. Но сегодня на каком-то новом уровне, скажем так, к нему, если не возвращаются, то, по крайней мере, учитывают. А герменевтическая рациональность, собственно говоря, способность толкователя или даже вообще читателя придавать этому тексту некий смысл, воспринимать его с точки зрения вот его разума. И, наконец, герменевтическая ответственность – то, что накладывается на толкователя или читателя, когда он принимает решение о своем понимании этого текста.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Дальше. Три компонента речевого акта, но это уже чистая лингвистика, локуция, локуция, перлокуция. Грубо говоря, что сказано, какие слова произнесены, а что при этом имеется в виду, далеко не всегда напрямую то, что сказано, и какой из этого следует вывод. Видите, на всех трех, скажем, в чем текст хочет убедить, на всех трех уровнях получается данность, осмысленность и вывод. Да, вот три таких вещи, которые тут так или иначе присутствуют. Текст говорит, допустим, историю Древнего Израиля, при этом предполагается, что мы делаем некоторые выводы, ну и как мы в результате себя ведем. Ну и дальше он упоминает, конечно, и три основных учения христианства – сотворение мира, откровение и освящение. И это может показаться набором давно привычных слов, но только потому, что христиане привыкли слишком много священных слов употреблять слишком часто, не особенно задумываясь. Сотворение, то есть мир имеет начало, автора мир имеет. Откровение, то есть между автором мира и читателем мира, человеком, происходит некий диалог. И библейский текст, собственно говоря, и есть некоторая фиксация этого диалога. Или, лучше сказать, есть некоторое средство, с помощью которого этот диалог осуществляется. И освящение – то, что происходит с человеком, который вступает в этот диалог, то, ради чего диалог происходит. Ну и, конечно, он упоминает божественное триединство, Отец, Сын, Святой Дух, хотя нам может показаться, что это просто формулировка, которая здесь как бы вот для благочестивой формулы приведена, не совсем так. Ван Хузер пишет: «Говорящий, Отец, Слово, Сын и восприятие Дух». Действительно, Сын называется Словом, которое исходит от Отца, разве нет? Но ведь это не просто такая красивая формулировка. Но то, что Сын присутствует в мире, где живем мы, то, что Сын общается с нами, и Сын при этом исполняет волю Отца, пославшего Его – ведь это не случайно, не просто какие-то образы первые попавшиеся под руку. Там образ, я не знаю, стрелы, которую отец выпустил из лука. Именно слово, да, то есть именно общение, именно осмысленная речевая вот такая деятельность становится моделью для того, чтобы описать эти отношения лиц Святой Троицы. И, наконец, восприятие Дух. Не случайно еще в Евангелии говорится о Духе, который научит нас всему, а толкование Библии настолько часто связывается с действием Святого Духа. То есть, на самом деле, эта триадология здесь очень хорошо подходит.
Например, в Евангелии от Матфея в 10 главе мы читаем сказанное Иисусом Христом ученикам. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас».
Еще Ван Хузер приводит догмат Второго Никейского собора, ну или Седьмого Вселенского по православной традиции, который утверждает: «Почитающий икону почитает в ней ипостась того, кто изображен на ней». Имеется в виду, что, разглядывая икону изображения святого или Христа, или Богородицы, человек разглядывает не просто произведение искусства, но он воздает честь тому, кто изображен. И Ван Хузер, явно не будучи православным, я, честно сказать, не знаю его конфессиональную принадлежность, берет этот принцип как принцип прочтения Библии. Почитая библейский текст, читая его и почитая его, мы почитаем того, кто в нем изображен. Мы вступаем в общение с тем, кто в нем изображен. И, собственно говоря, вот выражаясь современным языком, эта коммуникация, она, в общем-то, и есть некий должный итог чтения библейского текста. И еще Ван Хузер упоминает два очень интересных понятия – два смертных греха толкователя. Ну, попробуйте угадать. Что за смертные грехи толкователя? Ошибся в толковании, да? В ересь впал. Вот очень люди боятся впасть в ересь, когда они толкуют Библию, читают ее просто. Ой, вдруг я что-нибудь пойму неправильно. Ну, что впасть в ересь, надо приложить довольно много сознательных усилий. Тут недостаточно просто заблудиться в лесу, да? Он называет два – гордыня и ленность.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вот что он имеет в виду, почему именно такая парочка. Гордыня, как он, я даже процитирую: «Этот грех присущ как консерваторам, так и либералам, потому что не признает границ и развращает толкователя. Гордыня вселяет в нас уверенность, что мы добрались до сути смысла, хотя еще не приложили для этого усилий. Толкователь обуянной гордыни уверен в себе, считает свое знание абсолютным». Вот это первый смертный грех, который он упоминает. Я думаю, что с ним все понятно. А что же такое за ленность? Ленность толкователя – своего рода тень его гордыни, его двойник. В то время как гордыня необоснованно претендует на знание, лень столь же необоснованно утверждает невозможность литературного познания. А литературного имеется в виду исходящего из прочтения текста. Может быть, здесь не очень точно переведен этот термин, но познание не окружающего мира с помощью там, химии и физики, а вот познание текста того, что он говорит. Гордыня не признает ограничений, лень же отвергает его свободу и ответственность. Не обольщайтесь, лень для толкователя – грех столь же губительный, как и гордыня, потому что лень порождает безразличие, невнимательность и бездействие. А я бы добавил и гордыню тоже, потому что человек, которому лень изучать самостоятельный библейский текст, он очень легко впадает в гордыню, говоря, что ну тут вот у меня правильное толкование-то есть, вот тут-то все правильно написано, это не я. И вообще гордыня очень легко маскируется коллективностью. Сказать «я самый великий на свете человек» – ну, мало кто решится, это явная какая-то все-таки бредовость. А сказать «мы самая великая там нация, церковь, община» – запросто. Я-то мелкий, но я принадлежу к чему-то самому великому. И вот на самом деле они очень хорошо сочетаются. Лень заставляет читателя оставить попытки услышать текст. И вот мне кажется, что в современном христианстве в России, причем вне зависимости от деноминаций, лень гораздо более серьезная опасность, чем гордыня. Людей, которые говорят «я знаю, как надо», довольно мало. Людей, которые говорят «ой, да и не надо нам ничего этого знать», гораздо больше. Вот такие грехи, но чтобы на них не завершать этот блок, что же христианство дает миру с точки зрения толкования Писания? С точки зрения Ван Хузера, это некоторое сочетание герменевтики смирения и убежденности. Смирение – ответ на неприятие возможности существования литературного познания. Ну и убежденность, уже по недостатку времени не могу говорить об этом дольше, это все-таки некоторое принятие того, что открывается нам в этом тексте. Вот как противопоставление этим самым двум грехам. Ну и напомню, что мы знакомились с книгой Кевина Ван Хузера «Искусство понимания текста». Будет очень неплохо, если вы ее где-то найдете и познакомитесь с ней чуть глубже. Она большая, толстая, но интересная.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».